Продолжаем исследовать историю Древнего мира. Мы по-прежнему в новом царстве Египта. Аменхотеп III. При нем работал выдающийся строитель. Это, наверное, после Эмхотепа. Следующий будет великий конструктор, инженер, новатор вообще египетской истории. Эмхмет, который, собственно, придумал, как строить колонные здания с перекрытиями, то есть делать закрытые комплексы с колоннами. Закладываются совершенно новые храмы и в Карнаке, и в Луксоре. Заметьте, и Карнак, и Луксор — это не просто храм, это огромные храмовые комплексы, куда каждый новый фараон пристраивал что-нибудь. Это такое было соревнование великолепия, это когда каждый новый правитель должен был перещеголять предыдущего правителя, причем перещеголять сильно. То есть, если один правитель построил красивый храм, например, Птаху, богу Птаху, в Карнаке, то нужно, например, при тебе были найдены, скажем, новые копии розового гранита, который очень красивый. Так вот, нужно этот храм целиком украсить розовым гранитом и построить новый свой. То есть, и храм папы, чтобы был замечательный, и свой храм, чтобы был тоже великолепный. И вот это продолжалось без остановки, бесконечно. Для египтян это было очень удобно в это время. Почему? Потому что в эпоху нового царства египтяне осваивают вспашку земли на валах. То есть, валов-то они знали, конечно, и раньше, но это просто бык, по большому счету. Кастрированный бык, вол. Но они не знали хомута, они не умели их запрягать. Поэтому вся вспашка производилась вручную, что мы понимаем, не шибко удобно. То есть, это все тысячелетиями продолжалось только из-за какой-то ненормальной, чудовищной, огромной плодородности нильских почв. И вот теперь эти почвы начинают вспахивать при помощи валов, многократно увеличив производительность труда. Что сразу дало прибавку в продуктах, прибавку в запасах и, конечно, прибавку в народонаселении. Сразу же. То есть, людей стало больше, денег, условно говоря, ресурсов стало больше. Вот так правильнее будет сказать. И поэтому вся эта стройка просто и была физически возможна. Кстати говоря, египтяне в это время очень интересно пишут, это, если не ошибаюсь, от 14 или от 15 века до нашей эры запись, что египтяне познакомились и стали разводить волшебную птицу. Какую? Я уверен, многие из вас сейчас скажут, что волшебная птица – это павлин. Вон у него хвост какой! Нет, друзья мои, волшебная птица – это курица, потому что курица очень часто несет яйца, которые можно есть. Так вот, волшебная птица для египтян был вовсе не павлин, а обычная наша курица. Кроме того, курицу можно забить и съесть. Павлин просто красивый, и его можно съесть. А курица еще и постоянно несет яйца. Это, по-моему, очень мило. Кстати, в это же время египтяне освоили производство настоящего стекла. То есть, не бус стеклянных, которые были известны из спекшейся, сделанной при большой температуре пасты на песке с каких-то невероятных древних времен, а стекло, из которого можно производить посуду. То есть, она будет довольно прочная, красивая, и вам совершенно не нужно теперь делать какую-то посуду из камня, делая какие-то чудовищные усилия, чтобы просто вот была какая-то там чашка или горшок. При этом, что такое стекло? Оно несколько прочнее керамики получается, по крайней мере той, и оно очень красивое. Появляется стеклянная посуда. То есть, неважно, кубки, горшки, тарелки, какие-то румочки, очень важно, флаконы для благовоний. Египтяне были помешаны на разных духах, благовониях и прочее. Почему? Не потому, что они были страшные модники, хотя я уверен, кое-кто и был. Потому, что они постоянно находятся на палящем солнце. Круглые сутки буквально. Вот у вас там в 6 утра солнце встало, и часам к 8 у вас уже жарит так, что можно только открыв рот и вывалив язык дышать. Если вы постоянно находитесь на открытом солнце, у вас кожа очень быстро испортится. Нужно за кожей постоянно ухаживать. Все благовония делались на основе масла. Оливкового, конечно же, масла. То есть, натирание кожи маслом, оно просто защищало ее от воздействия солнца. Если мы посмотрим на изображения женщин того времени, а их очень много сохранилось именно в красках, то мы увидим, что жрицы, царицы, знатные женщины всегда изображаются белым цветом. Это значит, что белая женщина считалась очень красивой. Потому что женщина должна быть белая, она не должна попадать на солнце. Если она попадает на солнце, она должна там идти с каким-то зонтиком, быть натерта вся каким-то маслом, чтобы у нее кожа ни в коем случае не испытала воздействия солнечных лучей. При этом мужчина рисуется это коричневым или красным, потому что мужчина не должен интересоваться своим внешним видом, он должен быть страшный, брутальный, могучий. А вот женщина, то есть то, что красиво, должно быть белое. В это время, несмотря на то, что Египет это... именно империя, и именно империя в полном смысле слова. Правитель – это человек с не просто колоссальной властью, а это правитель, внимание, примерно к временам Аменхотепа II, примерно 20% населения земного шара. Вот сколько народу проживало в Египте. Он обязан был демонстрировать свою физическую силу постоянно. Это все эти гонки на колесницах. При Аменхотепе III, например, для его, не очень понятно, то ли жрицы, то ли любовницы, вырыли при дворце бассейн длиной, по-моему, 700 метров, 300 до 700 метров. Он там постоянно на лодке греб быстрее всех. Если во время каких-то регулярных фестивалей они выезжали на покоренные территории, в какую-нибудь Сирию, вот там сразу фараон садился на колесницу, запряженную четверкой самых диких жеребцов, и показывал всем класс езды на колеснице. Это, кстати говоря, очень опасно, между прочим, занятие, просто исключительно опасное. То есть фараон все время должен был демонстрировать... вот какой он мачо. То есть он был такой сильный, опасный воин в первую очередь. Хотя, повторюсь, ему в это время уже воевать, это не 17-я Фиванская династия, которая воевала с гиксосами. Это человек, который мог шевелением пальца отправить в нужную сторону там 4 армейских корпуса, которые бы все сделали просто очень красиво, убив вообще всех. Но что делать? Вот приходилось, что называется, соответствовать традиции. Причем, если мы посмотрим, например, на Яхмоса I, это даже, судя по его изображениям, человек очень физически сильный. Прямо описывают, что когда он стрелял в медную пластину, а проба силы у египетских воинов считалась выстрелом из лука по медной пластине, где-то около 2 мм в толщину. Вот насколько глубоко стрела в пластину войдет, вот настолько ты и сильный. А вот Яхмос простреливал пластину насквозь, то есть даже оперение пролетало за пластину. То есть, вот такой был человек. Но, тем не менее, Аменхотеп III – это строитель. Он ни с кем не сражается. При этом, что он строит? Храмы? Да, совершенно справедливо. Храмы он строит в большом количестве. Он возводит огромное количество обелисков. Сейчас мы скажем, ну, вот смотрите, пирамида тут покруче обелиска будет. Гораздо круче. Посмотрите, 147 метров. При жизни около 150 метров пирамида Хуфу. А я вот этот обелиск, ну, 30 метров. Ну, вдумайтесь, 30 метров – это 10-этажный дом. А смысл в нем то же самое, что у пирамиды. Это Бен-Бен, это первоначальный холм, вставший из волн хаоса. Это Бен-Бен. То есть, если раньше этот Бен-Бен ставили на вершину пирамиды, теперь просто ставить только один Бен-Бен, но исполинский. Единственный обелиск, который не смогли египтяне осилить, исходя из собственной технологии, это знаменитый Асуанский обелиск, который весит больше 1000 тонн. Вот его высекли и не смогли поднять. Он начал трескаться и решили, что да, ну и пускай так вот и лежит этот обелиск. Он так до сих пор там, собственно, и лежит. Но этих обелисков поставили столько по всему Египту, что даже римляне, которые завоевали Египет и там правили очень долго, которые постоянно вывозили самые лучшие обелиски к себе в Римскую империю, не смогли их вывести все. В Египте их осталось очень много. То есть миллионы человеко-часов потрачены на высекание огромных монолитных обелисков и их установку. Это перекрывает все строительство пирамид вообще, наверное. И их транспортировку, разумеется. Да, и это статуи. По границам, например, границы с Нумидией будущей, то есть там, где жили эти самые пустынные кочевники, более дикие племена, по сравнению, конечно, с Египтом, там ставятся львиноголовые богини, которые внимательно смотрят в пустыню. А кто такая эта львиноголовая богиня? Это львиноголовая богиня, которая вообще-то должна уничтожить весь мир, в конце концов. Это убийца всего живого. То есть, их там, по-моему, поставили на восточной границе 400 статуй. Причем, какого размера эти статуи? Если вот обелиск там средний где-то около 25-30 метров, то это, конечно, поменьше. Метров 9-8, так где-то. Вы представляете, вы дикий кочевник, который ничего, кроме своего верблюда, не видел в жизни. И вот ты приезжаешь, а перед тобой вдруг, перед пустыней, стоит такой на несколько километров в ряд пятиэтажный дом статуй каких-то чудовищных совершенно форм, которые на тебя внимательно вот так вот смотрят. Какие у тебя будут эмоции? Ну, учитывая, что ты книжек не читал, интернета у тебя нет, думаешь, да ну их, черт, мать, и вообще, я поехал, очень-очень страшно. То есть это величие и мощь Египта таким образом демонстрировалось. Ну и, конечно, это в самом деле пугали этих диких необразованных людей. Ну и при этом, конечно, утверждаются совершенно удивительные изменения в культе, в божественном культе. Если раньше у нас был Амон-Ра, это вот прям верховный фиванский бог, Ра – это солнце, которое прямо вот имя фараона – Ра. Амон – бог солнца. То есть они вот вместе Амон-Ра составляют такую нерушимую пару. То вот при Аменхотепе III появляется нечто под именем Атон. Это пока еще как некая, видимо, конкурирующая философская концепция. Но что такое Атон? Атон – это просто название солнечного диска, который мы каждый день видим на небе в виде физического явления. Вот это по-египетски называлось Атон, а не Амон, заметьте. Ну и вот что происходит при преемнике Аменхотепа III? При Аменхотепе III, а мы напомним, это амарнский период, блестящий культурный период. Кто такой преемник Аменхотепа III? Конечно, Аменхотеп IV. Ну, по очереди. Правил он в 1345-1349 годах. Ну, вот он сказал, что богов никаких вообще нету. Вы их не видели, этих богов. Вам их придумали, этих богов. И Амона-Ра никакого нету. Есть только Атон. А почему он есть? Потому что мы его каждый день своими глазами наблюдаем на небе. И более того, от жара этого самого Атона у нас все растет. Согревается вода. И значит, кто такой бог? Ну, логически. А вот это бог. Вот то, что ходит по небу, это и есть бог. И других богов нету. Причем Аменхотеп IV принимает новое имя, он перестает быть Аменхотепом IV и приказывает, более того, уничтожить все надписи, где он назван Аменхотепом IV. И причем он приказал это сделать настолько здорово, что мы вообще с трудом узнали, кто это такой был, Аменхотеп IV. Он стал Эхнатон I. Что такое Эхнатон? Это польза Атону, полезный для Атона. Вот полезный этому самому диску. И это был человек просто удивительный, потому что он не приказал сразу отказаться от старого культа. Он год за годом проводил некие реформы. В один год, например, он взял себе новое имя. В другой год сказал, что Атон и Амон – это одно и то же. Потом на следующий год он приказал говорить, что никакого Амона-Ра вообще уже нет, есть только Атон. И дальше он отказывается от культа вообще. Мы, конечно, можем сказать, что это первый атеист на троне. Это, конечно, не атеист. Он даже, я думаю, бы сильно удивился, если бы мы такое ему бы высказали в лицо. Ну, это же бог, он знает, это же бог. Это есть бог, все верно. Но вот дальше он идет еще на шажок вперед. Он ассоциирует себя с солнечным диском. И все изображения бога, потому что раньше-то что такое изображение бога? Это бог с птичьей головой, вот тот самый, который несет с собой какой-то солнечный символ. Это Амон-Ра, это символ фараона. То теперь на всех стеллах, на храмовых стенах высекается только фараон, его жена, его две дочери и сверху солнце. Просто в виде диска с лучиками. И все остальные изображения бога запрещаются совсем. При этом Эхнатон идет, бывший Аменхотеп IV, идет еще дальше. Он придумывает невероятную философскую концепцию. Опять же, непонятно, сам ли он ее придумал. Но в Египте было положено писать, что если что-то произошло при фараоне, особенно что-то, что фараон считал полезным, то это сделал лично он. Поэтому мы вот заложники в плену у источников. Мы очень мало знаем имен исполнителей. Так вот, какую концепцию он придумал? Которая, внимание, сразу выразилась в изобразительном искусстве. Потому что мы помним, как четко кодифицировано было все египетское искусство, когда барельеф, арку, фреску, неважно, все что угодно, изображение, статую делали по очень строгому канону, который был в пропорциях, в довольно сильно канонизированных формах, то вот теперь это полная ломка всего изобразительного канона, и мы видим, что Эхнатона начинают изображать живым человеком, когда он помоложе, он постройнее, когда он делается постарше, у него животик появляется. У фараона не может быть никакого животика. Он бог, он идеален. А искусство времен амарнского блестящего этого периода, мне, кстати говоря, очень нравится, оно совершенно не канонизировано. И когда мы смотрим на изображение того самого великого фараона Эхнатона, иногда непонятно, а может это карикатура? Потому что это вот кукрыниксы, это Марк Шагал. Вот они отдыхают все вместе по сравнению с тем, что вообще изображали в виде Эхнатона. Это совершенно нечеловеческие какие-то гипертрофированные черты. Дошло до того, что его стали изображать женской грудью. Так, как его какими-то широкими женскими бедрами, явно женскими, фертильными какими-то даже чертами. Почему это было сделано? Да потому что Бог – это и мать, и отец. Это два в одном, потому что все дает только солнце. А раз он символ и отождествление солнца, так тоже какая разница? Он мужского пола, женского пола, это совсем не человек. Он показывает свою нечеловечность. Эхнатон, он не человек. Я причем думаю, что он это дело у себя в голове крутил по-настоящему, а не только транслировал это дело своим окружающим вовне. Я почти уверен, что это идея того, что он не человек, а надчеловеческое существо. Он такой Übermensch. Супермен, вот это у него, я почти уверен, было вполне реальной идеей. И он за 17 лет полностью меняет вообще всю египетскую культуру. Для чего это было сделано? Только ли потому, что вот такая странная идея, что вот тот солнечный диск и я это одно и то же, и кроме нас больше ничего нет. Как бы сказал Кант, Эммануил, великий философ 19 века, только нравственный закон внутри меня и звездное небо надо мной. Так вот, видимо, у Эхнатона был ощущение божественности внутри и Бог надо мной на небе. Вот зачем он это делал? Ну не может быть, чтобы ты взял и веками работающую систему принялся ломать. Зачем? Да ровно за одним. Это опять же мое глубокое убеждение. Точно доказать мы этого не сможем, наверное, никогда. Но материальные основания для этого есть четкие. В чем была причина? Да в том, что ему нужно было свалить жрецов. Потому что к моменту правления, на начало правления Аменхотепа IV, луксорское, карнакское жречество, фиванское жречество, оно было не просто богатым. Где-то там, в Верхнем Египте, где, собственно говоря, была масса вот того самого жречества Амона-Ра, до 90% земли принадлежали храмам. То есть там ничего невозможно было сделать без жречества вообще. Жрецы транслировали волю фараона, жрецы управляли финансами, жрецы были всем и все. То есть, кто правит-то по-настоящему? Да, конечно, везде написано, что фараон. Но фараон местами был уверен, что правят-то по-настоящему жрецы. А как же я бог? Зачем же мне они нужны, если я сам бог? И вот Эхнатон первый раз в истории попытался по-настоящему на уровне не физической декларации, когда всех жрецов взяли и убили, а на уровне идеологии, на уровне философии свалить власть церкви и начать править самостоятельно без ее помощи. У нас впервые в истории России это удастся только Петру Первому, кстати говоря. Потому что все попытки свалить власть церкви вообще проваливались на всем протяжении. До тех пор, пока вот Петр Первый не приравнял церковь к министерству, что-то подобное собирался, видимо, делать. И Эхнатон, потому что из его реформ буквально следует, что он пытается разорвать не только со жречеством, но и со старой родовой аристократией. Почему эта старая родовая аристократия опасна? Да вот только что была эта чудовищная Петрушка с Хатшепсут, которая стала фараоном. Почему? Да просто потому, что такое количество родственников невероятное. А куда их девать? Есть строгое запрещение, строжайшее запрещение в египетской всей истории до этого времени, чтобы дети царя становились какими-нибудь чиновниками. Потому что как только он станет чиновником, принц или принцесса, ну, конечно, в первую очередь принц, то все остальные чиновники сразу, немедленно окажутся перед ним как вши, как блохи, как меньше песка. Потому что это не просто чиновник, это не просто намарх, правитель Нома или военачальник, неважно, кто угодно. Это сын Бога. А значит, он на месте будет делать все, что угодно. Он там сразу превратится в маленького местного фараона. Поэтому их нельзя было выпускать из дворца. Их дешевле было кормить, устраивать им какие-то развлечения, чем выпускать из дворца, чтобы они занимались какими-то делами. Ты фараон, ты будешь только фараоном. И вот Эхнатон идет на следующий шаг. Он перестает вообще опираться на аристократию. Он выводит на первый план людей, и которых тогда называли сироты. Это не значит, что у них не было мамы с папой. Это дети крестьян, дети военных, дети самых мелких торговцев и ремесленников. Он просто заходил в эти школы, ну, не он, конечно, его эмиссары, видели толковых мальчиков, забирали, учили их на чиновников, на писцов и ставили на высшие должности вообще в империи. Кстати говоря, многие из них эти реформы Эхнатона переживут, что важно. Так вот, Эхнатон проправил 17 лет и умер. Что-то с ним было очень нехорошо со здоровьем. На самом деле у всех этих людей самое уязвимое место были зубы. Потому что, хотя, конечно, это да, это фараон, ему доступны самые лучшие повара, самая лучшая пища, но основой рациона у них у всех был хлеб местного помола. Если вы будете постоянно жрать хлеб, извините, он не безглютеновый, он очень глютеновый, там масса сахара, у вас будут очень быстро портиться зубы, а стоматолога настоящего тогда не было, и хирурга тогда настоящего не было, то есть, если у вас вдруг какое-нибудь нагноение в зубах, которое не смогут быстро парировать, оно пойдет дальше в кости, и несколько фараонов от этого умерло. В чудовищных мучениях, потому что, когда болят зубы, человек просто недееспособен. Когда особенно сильно по-настоящему болят зубы, ты ни думать, ни говорить, ни работать не сможешь. И вот так они мучились по 3-4 по году, по 3-4 месяца по году, и в конце концов умирали. Так вот, Эхнатон умер. Эхнатон умер, и вслед за ним правила его царица, его жена, которую вы все знаете хорошо, Нефертити. Нефертет. Вот Нефертет – это следующая великая женщина на троне, которая не только провозгласила себя фараоном, она надела на себя военную корону. Вот эти классические изображения в такой цилиндрической короне, такая очень красивая тонконосая женщина с выразительным ртом, большими глазами и в такой красивой цилиндрической короне. Точнее, наверное, не цилиндрической, правильно сказать, а усеченно-конической расширяющейся вверх короне. Такие вот, это прямо египетский женский головной убор, говорят все. Я говорю, ну, господи, это военная, это не просто мужская корона, это военный головной убор, их женщины не имели права носить вообще. Ну вот Нефертити, однако, начинает носить такого рода головной убор. Так вот, Эхнатон умер. У него было 5 дочерей и ни одного сына. Он постоянно себя рисует, точнее, его изображают с дочерьми на руках. Иногда очень мило, он прям так дочку поднимает и целует ее прям так в профиль. Страшная милота. У него не было ни одного сына, то были зятья. Вот второй, мы его хорошо знаем. Его зовут Тутанхамон. Про него даже, по-моему, песня такая была в русском роке. Вступает на престол он около 1348 года. Ему было 9 лет от роду. Этот фараон был ничтожнейший. Совершенно ничтожнейший. Но при нем произошло одно очень важное событие. Точнее, даже цепь событий. Он умер в 1339 году около, в возрасте не более 20 лет. То есть, он правил мало, ничем не прославился вообще, но при нем произошло главное. Власть обратно взяла жречество Амона-Ра. Все упоминания Атона прекращаются. Все постановления Эхнатона уничтожаются. Его статуи опрокидываются, его храмы разбираются. Эхнатон построил новую столицу. Специально для того, чтобы быть подальше от жречества. Столица полностью показательно забрасывается. Мы знаем вообще-то теперь про Эхнатона и его искусство только потому, что в чужих саркофагах, в чужих храмах мы находим выковыренные из храмов Эхнатона плиты, которые были повторно использованы на других строительствах. То есть память об Эхнатоне, о царе-еретике уничтожается как можно более тщательно. И вот мы в долине царей находим гробницу по-настоящему великого человека, интереснейшего человека Эхнатона. И у него какой-то очень необходимый набор погребального инвентаря. Гробница просто нищая. У него какие-то такое впечатление, что это не фараон великий захоронен, не живой бог, а какой-то чиновник очень сильно средней руки, который непонятно почему оказался в долине царей. И вот его наследник, его зять, ничтожный Тутанхамон, который правил мало и под полным руководством своих родственников, и самое главное, жречество. Вот когда в долине царей дошли до его гробницы, вот просто отодвинули дверцу, камень отвалили, На них просто выпал вагон железнодорожный, золото, серебра, драгоценных камней, резных скарабеев, каких-то золотых сандалий, оружие, драгоценные посуды, утвари, благовоний. В общем, было видно, как правильного царя отблагодарили жрецы. Вот ему было обеспечено, по мнению жрецов Амон-Ра, настоящее, благое, очень хорошее посмертие. Они для этого сделали буквально все в благодарность. Поэтому сейчас Тутанхамон – это один из самых известных фараонов вообще на слуху. Вот даже песню про него сочинили. Наряду с Хеопсом, потому что у него есть пирамиды. Вот еще и Тутанхамон, потому что у него невероятно роскошная, чудовищно богатая гробница. Ну а дальше никто даже и не знал, что при Эхнатоне, он же Аменхотеп IV, при Тутанхамоне, при его наследнике Херемхебе, на самом деле Египет переживает максимальный пик своего взлета. И даже никто представить себе не мог, что это новое царство, построившее такие монументы, такие храмы, раскинувшиеся буквально от Ефрата до Ливии и до самой Нубии, завоевавшее, покорившее Нубию и Куш, прихватившее все буквально, ну, почти до самой Эфиопии. Это гигантская империя того времени, что она переживает последний век своего могущества и своего рассвета. Вот это, о чем сейчас говорим, это верх мощи египетской культуры, египетской экономики, египетской цивилизации как таковой вообще. Дальше она вся пойдет на спад под влиянием объективных обстоятельств и превходящих условий, которые пришли, даже не пришли, а скорее приплыли и приехали из далеких земель. Но об этом мы поговорим в следующий раз. В следующий раз у нас тема будет называться «Падение нового царства». На сегодня все.